говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Главные новости этого часа. В Ливане продолжаются ожесточенные бои. С начала года в Чечне, по данным мемориала, убиты или похищены более 90 местных жителей. В Ираке может начаться настоящая гражданская война, считают американский командующий и британский посол в Багдаде. В Ливане продолжаются ожесточенные бои израильских подразделений с боевиками «Хезболлах», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В бою с силами «Хезболлах» у ливанской деревни Айт-Аш-Шааб на юге Ливана погиб израильский военнослужащий, еще 9 ранены, уничтожено более 20 боевиков. 3 солдата ранены в бою у деревни Махби. Усиление Тайбе в результате попадания ракеты в танк ранены 2 члена экипажа. Армия сообщает, что к пятнице войска полностью возьмут под контроль временную зону безопасности шириной в 5 километров вдоль границы, сократив таким образом зону поражения ракетами на севере Израиля. Тем самым будут созданы условия для размещения вдоль границы международного миротворческого контингента. В ночь на четверг израильские силы продвинулись на несколько километров вглубь южной части сектора Газа в районе Рафаха. В перестрелках погибло 7 боевиков и еще 10 ранены. Цель операции – уничтожение подземных тоннелей, складов оружия и ракетных расчетов палестинских боевиков. Ракета «Касам», выпущенная из Газы боевиками исламского джихада, взорвалась в промышленной зоне у израильского города Ашкелон. Ранен один человек. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази заявил, что его страна не будет участвовать в международной миротворческой миссии в Ливане, если стороны конфликта не прекратят огонь.
Необходимо долгосрочное политическое соглашение. В этом случае в регионе можно будет разместить международные силы, чтобы они контролировали соблюдение режима перемирия и обеспечили возвращение правительственных войск в Южный Ливан. Если такого соглашения не будет, Франция не примет участие в миротворческих силах, поскольку это просто опасно. Посмотрите, что происходит в Ираке.
Заявил глава МИД Франции на пресс-конференции в Париже. С начала года в Чечне убиты 47 местных жителей, 45 похищены или пропали без вести. Такие данные привел в четверг правозащитный центр «Мемориал». В числе погибших 11 сотрудников чеченских силовых структур и 8 боевиков. «Мемориал» подчеркивает, что может отслеживать ситуацию лишь на части территории Чечни. В Санкт-Петербурге найдена одна из икон, пропажа которых на днях обнаружилась в Эрмитаже, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Как сообщает информационное агентство, это икона на дереве «Собор всех святых» в серебряной раме 1893 года, украшенная сапфирами, бирюзой, изумрудами и другими драгоценными камнями. Вес иконы около 3 килограммов. По одной из версий, сегодня днем 3 августа в милицию поступило сообщение, что в мусорном баке на улице Рылеева находится один из предметов, похищенных в Эрмитаже. По другой версии, после появления в прессе информации о краже, в правоохранительные органы обратились один из частных петербургских коллекционеров, который сообщил, что у него с начала 2000 года находится икона, очень похожая на одну из похищенных в Эрмитаже. Сейчас проводится ее опознание сотрудниками музея. Специалисты не исключают, что в ближайшее время руководство Эрмитажа обратится к общественности с просьбой передать им в таком же порядке предметы, которые числятся в списке пропавших экспонатов. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Неприемлемыми назвала канцлер Германии Ангела Меркель условия содержания Михаила Ходорковского в колонии. По словам канцлера, власти Германии требуют от российских властей придерживаться международных стандартов прав человека. Заявление Меркель было сделано в ответ на обращение оппозиционной партии христианских демократов, просивших ее поднять вопрос о Ходорковском на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Ответ Меркель опубликован сегодня в одной из немецких газет.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация Freedom House обнародовала ежегодный доклад о развитии демократии в мире. С ноября 2004 по ноябрь 2005 года правозащитники изучали ситуацию в 30 странах с точки зрения уровня ответственности правительства, положения в области гражданских прав, верховенства закона, борьбы с коррупцией. Авторы документа высоко оценили приверженность демократическим реформам властей Украины и Грузии.
Во всех странах Кавказского региона отмечается слабость политических институтов и наличие признаков прежней системы, что сопровождается коррупцией. Наши исследования показали, что власти Грузии принимают наиболее энергичные меры по решению некоторых из указанных проблем.
Сказал один из авторов доклада Крис Уокер. Среди стран, в которых борьба с коррупцией ведется наименее эффективно, названы Азербайджан и Казахстан. Замедление процессов демократического строительства отмечено в Армении, Киргизии и Казахстане. В Ираке может начаться настоящая гражданская война, если не удастся прекратить междоусобицу. С этим заявлением выступил командующий американскими войсками в Ираке Джон Абизаид, а уходящий в отставку британский посол в Багдаде Уильям Петти считает, что гражданская война в Ираке более вероятна, чем переход к стабильной демократии. В ряде штатов США из-за невиданной жары объявлено чрезвычайное положение. В 70 городах температура достигла рекордного уровня. Не менее 13 человек погибли в последние дни на востоке США, рассказывает Владимир Морозов.
Во многих районах восточных штатов, от Массачусетса до Южной Каролины, электростанции работают на пределе, потому что во всех квартирах и офисах включены кондиционеры. Нередко это приводит к аварийному отключению электричества, говорит Виктор Батиста, менеджер супермаркета в Нью-Йоркском районе Квинс. У нас в магазине есть свой электрогенератор. Это единственная причина, что мы еще работаем. Полиция с помощью добровольцев разыскивает бездомных и уговаривает их временно переселиться с улицы в специальные охладительные центры. В больнице города Фичбург, штат Массачусетс, доставлено 40 человек, которым стало плохо на концерте группы Warped, проходившем на открытой площадке. На прошлой неделе в штате Калифорния от жары погибли 164 человека. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Президент Украины сделал выбор. Универсал Единства и премьер Янукович. Юлия Тимошенко осталась в оппозиции. Обнародован доклад о положении жителей Чечни. Михаилу Ходорковскому не дадут отбывать наказание ближе к Москве. Народовольцы считают родинцев инопланетянами. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Итак, произошло то, чего никто не ожидал. Минувшей ночью, когда депутаты Верховной Рады разошлись, так и не дождавшись телеобращения президента Украины о распуске парламента, Виктор Ющенко собрал журналистов и объявил о том, что он предлагает кандидатуру Виктора Януковича на пост председателя правительства. В четверг утром представление поступило в Верховную Раду. Голосование по этой кандидатуре спикер парламента Александр Мороз предложил провести в пятницу. Вечером состоялось подписание универсала национального единства. Свои подписи под документом поставили президент Ющенко, спикер Мороз, исполняющий обязанности премьера Ихануров и лидеры всех парламентских фракций, кроме Юлии Тимошенко, которая назвала его актом капитуляции оранжевых. О последних событиях я попрошу рассказать киевского журналиста Олега Задаюнчука. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер. Действительно, финал политического сезона в Киеве назначен на завтра. В пятницу парламент намерен утвердить кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Кроме того, депутатам, судя по всему, будет представлен состав нового правительства. После вхождения пропрезидентской фракции «Наша Украина» в состав коалиции, она тоже претендует на посты в правительстве. Об этом сообщил член фракции Николай Онищук. По его словам, прежде всего, речь идет о должностях министра юстиции и министра внутренних дел. Косвенно эту информацию подтвердил представитель фракции регионов Владимир Рыбак. Он заявил, что при разделе постов будет соблюдаться пропорциональный принцип. Фракция «Наша Украина» сейчас проводит заседание, на котором решает, как ей действовать в новых исторических условиях. Дело в том, что ряд депутатов категорически не приемлют кандидатуру Януковича на посту премьера. Скорее всего, такие депутаты сформируют новое межфракционное объединение. Об этом уже говорил наш украинец Николай Катеринчук. В свою очередь, фракция Юлии Тимошенко сегодня исключила из своих рядов 4 депутатов, которые высказали намерение присоединиться к парламентскому большинству. В четверг, 21 час по киевскому времени, президент Ющенко даст интервью ведущим телеканалам страны. Ожидается, что глава государства объяснит украинскому народу мотивы, которыми он руководствовался, подавая кандидатуру Виктора Януковича на утверждение в парламент. После сегодняшнего подписания универсала национального единства пошла на убыль уличная политическая активность в украинской столице. Так активисты блока Юлия Тимошенко уже свернули палаточный городок в Киеве и отправились поднимать людей на борьбу с новой властью в регионы. А вот поклонники партии регионов пока не спешат покидать насиженные места у здания парламента. Очевидно, они ждут завтрашнего дня, чтобы стать свидетелями триумфа своего кумира Виктора Януковича.
Олег, Киев – город, поддержавший оранжевую революцию. Теперь говорят, во всяком случае, в блоке Юлии Тимошенко о капитуляции оранжевых. Как воспринимают киевляне то, что произошло, возвращение Виктора Януковича во власть за благословение Виктора Ющенко? Я не имею в виду политических активистов, а простых людей, которые в 2004 году вышли на Майдан. Какие вообще настроения царят?
Вы знаете, Дмитрий, дело в том, что люди выходили на Майдан большей частью не для того, чтобы поддержать Ющенко как личность. Было, скорее, это было пробуждение вот внутренней какой-то свободы и самоидентификации вот людей, которые живут на этой территории. Вот. Поэтому, конечно, присутствует элемент разочарования и удивления. При этом, ну, вот нельзя сказать, что это, ну, это какое-то состояние прострации. Нет, люди, все больше и больше люди как бы доверяют себе, и вот это ощущение того, что нужно полагаться на свои силы и меньше ждать какой-то милости от политиков. Вот это ощущение, как бы я бы сказал, преобладающее сейчас в столице Украины.
Спасибо, Олег. В прямом эфире был киевский журналист Олег Задоенчук. О том, как Виктор Ющенко принимал решение согласиться на кандидатуру Януковича, о мотивах президента, его политического окружения, о возможных политических последствиях событий минувшей ночи, мой коллега Кирилл Кобрин.
Президент Украины Виктор Ющенко объявил о своем решении около 3 часов ночи сегодня, то есть формально уже после срока, отведенного Конституцией страны для представления кандидатуры премьера. Нет ли тут противоречия основному закону страны? Мнение украинского политика, юриста, эксперта по конституционным вопросам Виктора Мусияки.
Уже где-то под полночь он добился максимально возможных результатов, и поэтому я так предполагаю, что даже за столом переговоров, а в последний момент за столом сидели рядом с президентом и Янукович, и Мороз. Видимо, он Морозу подал текст этого указа о представлении Януковича на пост премьер-министра. И получилось, что он вроде бы успевал в соответствии с Конституцией срок подать.
Виктор Ющенко пытался сохранить за своими сторонниками ключевые посты в будущем правительстве и укрепить собственные позиции в политическом процессе в стране. Этим объясняется и напряженность переговоров, и острота политического кризиса, считает Виктор Мусияка.
Президент, скорее всего, пытался решить проблемы, связанные с участием в будущем правительстве своих соратников, я так все предполагаю. А все это на фоне было разговоров на круглом столе, вокруг универсала, документа, который, в принципе, ничего не решает, и этот документ никого ни к чему не обязывает. На мой взгляд, все это было связано как раз с тем, чтобы давить на участников коалиции с тем, чтобы они соглашались на приемлемые максимально для него условия.
В свою очередь, украинский политолог, директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев положительно оценивает достигнутый компромисс и считает, что в основе его лежит договоренность между политическими и бизнес-элитами Украины.
Я думаю, что мы имеем дело не только с политическими переговорами, мы имеем дело еще и с очень долгим и очень болезненным процессом согласования интересов и в плане политической перспективы каждого из участников переговоров и в плане упразднения тех возможных корпоративных и бизнесовых конфликтов, которые могут возникать между командами переговаривающихся сторон. То есть, грубо говоря, переговоры шли как в формальной плоскости, а в универсале, хотя это скорее символическая часть переговоров, так и неформальная, то, что я называю переговором по поводу нового пакта элит. Пакт элит штука прагматичная, там нет красивых рисунков и формул, но там есть сочетание интересов, которые прежде всего направлены на упразднение возможных открытых конфликтов. То, чего свидетелями мы были еще несколько лет назад в эпоху позднего Кучмы. Я думаю, что Ющенко решал для себя несколько проблем. Не только символическую реабилитацию себя как политического государственного лидера после провала в помаранчевой коалиции, после ультиматума со стороны антикризисной коалиции. Универсал возвращает ему роль модератора компромисса. Но он решал и другой вопрос. Это толерантность восточных элит, от позиции которых, от поведения которых во многом будет зависеть не только ситуация в парламенте, но и судьба будущего цикла парламентских и президентских выборов, которые разбежностью в один год будут проходить в 2009-2010 году. В свое время, еще до этих переговоров, активно велись разговоры о том, что партия регионов готова поддержать Виктора Ющенко и на следующем цикле при условии, что будет достигнут компромисс в сфере власти и в сфере бизнеса. Но часть соратника Ющенко были категорическими противниками такого компромисса. Они понимали, что они теряют монополию на Ющенко как на своего политического лидера. И они становятся лишь частью этого компромисса, что невыгодно и неперспективно. Поэтому многие конфликты были связаны с корпоративными интересами окружения Ющенко. Поэтому так долго и так мучительно изо дня в день делись интриги. Поддержит Ющенко идею пакта или пойдет радикальным путем. Но могу предположить, что этот компромисс вряд ли будет стойким и длительным. Все-таки слишком много заложено было конфликтов, да, и стереотипы давляют, и общественные, и политические. Вместе с тем, думаю, что минимум на календарно полгода-год этот компромисс позволит стабилизировать политическую систему и, главное, нейтрализовать риски, которые были связаны с обострением отношений региональных элит. Но я думаю, уже через год, после работы правительства Януковича, по всей видимости, нам предстоит очередная дискуссия о досрочных перевыборах парламента. Здесь есть и технологическая, и политическая сторона. Политическая состоит в том, что парламент в любом случае выглядит неустойчивым. И наличие такой мощной оппозиции, как блок Юлии Тимошенко, противоречия в блоке нашей Украины неизбежно. Они будут давлеть.
Мнение украинского политолога Андрея Ермолаева. За бортом новой коалиции остался блок Юлии Тимошенко, который становится теперь оппозицией. И оппозицией довольно мощной. Депутат Верховной Рады от этого блока Дмитрий Выдрин так оценивает перспективы своего движения в новой политической обстановке.
Мы встаем де-факто тем, что, о чем мы заявили де юре уже. Мы становимся оппозицией. Это будет оппозиция уже не парламентская, а политическая оппозиция. Оппозиция будет одновременно и корректной, и в то же время жесткой. Нам есть за что критиковать не только наших визави в парламенте, ну и тогда будет за что критиковать в целом украинскую власть и нынешний политический режим. У нас есть для этого и аргументы, и найдутся нужная, корректная, но убедительная и жесткая терминология, убедительная для наших избирателей. Ну, мы не политические самоубийцы, поэтому в парламент должен иметь сильную оппозицию, поскольку, мне кажется, сильная демократия – это не сильная власть, а прежде всего сильная оппозиция. Это главный базовый показатель демократии. Поэтому мы хотим, чтобы Украина была демократической страной и имела сильную оппозицию, в том числе и в парламенте.
Сказал депутат украинского парламента от блока Юлии Тимошенко Дмитрий Выдрин. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Украинский политический кризис. Конец оранжевых надежд или шаг к сплочению нации. Тему обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Продолжим украинскую тему. О последствиях принятого Виктором Ющенко решения говорил с директором Киевского института национальных стратегий Константином Бондаренко.
Вице-спикер Российской Думы Сергей Бабурин сказал сегодня, что присоединение Януковича к политическому курсу Ющенко убьет партию регионов, а конфронтация премьера с президентом приведет к неизбежной отставке Януковича, причем в ближайшее время. Вообще, многие сейчас предсказывают, что премьерство Януковича продлится недолго. Вы согласны с таким выводом?
Нет, я считаю, что все-таки необходимо было Януковичу и Ющенко идти на сближение, на политическое сближение, политический контакт во имя единства Украины. Конечно, многим политикам, особенно вне пределов Украины, хотелось бы, чтобы Украина не была единой, Хотелось бы, чтобы Украина развивалась как две части некогда единого организма. И это даже явствует из выступления президента Российской Федерации Владимира Путина в Шанхае месяц назад, когда Владимир Путин начал высказывать озабоченность предстоящими проблемами раскола Украины. И фактически сейчас нынешнее сближение двух Викторов, Виктора Ющенко и Виктора Януковича, ставит точку, по крайней мере, на некоторое время, ставит точку на идее раскола Украины на две части. Что касается того, что Янукович поддержал позицию Ющенко, это не совсем так. Янукович подписал меморандум «Универсал», однако в то же время он сделал некоторые оговорки, и если сравнить два текста «Универсала», первоначальный и тот, который был подписан сегодня, то явствует одна интересная деталь. Из «Универсала» исчезло положение о поместной церкви, единой поместной церкви, из «Универсала» исчезла категорическая форма относительно участия Украины в НАТО, из универсала исчезла пункт о единственном государственном языке, но вместо этого появилось право на региональные языки согласно хартии региональных языков. Таким образом, партия регионов смогла отстоять свои позиции, свои программные позиции даже в таком документе, как универсал, который ни к чему не обязует, поскольку не является законодательным актом и не является конституционным актом. Что же касается того, насколько долго продлится премьерство Януковича, все будет зависит не столько от политических баталий в парламенте и в стране, сколько от реальных экономических дел. У президента Ющенко сейчас нет достаточных рычагов для того, чтобы добиться распада коалиции, нынешней антикризисной коалиции, и даже наша Украина не делает погоды в этой коалиции, поскольку и без нашей Украины достаточно насчитывается голосов у антикризисной коалиции, чтобы сохранить за собой большинство. Поэтому Виктор Янукович, который подвержен не столько риску отставки из-за козни президента, сколько подвержен ситуации внутри парламента Украины, может оставаться премьер-министром до тех пор, пока он не станет жертвой неких недоразумений между кабинетом министров с одной стороны и парламента с другой стороны, но не президента и премьер-министра.
Виктор Ющенко колебался до последней секунды, был даже вчера вечером готов указ о распуске Верховной Рады. Что, по вашему мнению, стало последней каплей, склонившей чашу весов в сторону кандидатуры Януковича?
Было несколько моментов. Во-первых, следует учесть, что Виктор Ющенко чудесно понимал, что распуск парламента ни к чему не приводит. В случае, если бы состоялись новые выборы в 60-дневный срок, в сжатые темпы, то партия регионов, согласно социологическим исследованиям, могла бы улучшить свои показатели приблизительно на 12-15%. Именно настолько улучшились позиции партии регионов в общественном сознании. Что касается других политических сил, то около 30% могла бы получить Юлия Тимошенко и всего 6-7% в блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Поэтому Виктору Ющенко в следующем парламенте не на кого было бы опираться, не с кем было бы вести игру. Второй момент – это то, что распуск парламента привел бы к расколу Украины, к дальнейшему углублению раскола Украины. И Виктор Ющенко перестал бы быть президентом всей Украины, он остался бы только президентом оранжевой части Украины. Третий момент – это то, что целый ряд западных политиков высказались в последние две недели за то, что Виктор Ющенко должен назначить Виктора Януковича премьер-министром, то есть предоставить представление относительно Виктора Януковича в парламент. И их позиция, позиция западных политиков была следующей. Нам может не нравиться Янукович, но что общего с демократией имеет позиция оранжевой власти, которая отказывает лидеру политической силы, набравшей наибольшее количество голосов избирателей и сумевшей сформировать антикризисную коалицию, что общего это имеет с демократией?
Юлия Тимошенко заявляет, что будет называть подписанный сегодня документ не универсалом, а актом политической капитуляции оранжевого лагеря. Какова судьба оранжевой идеи на Украине? Она погибла?
Нет, судьба оранжевой идеи не погибла, если прочитать меморандум, этот универсал, в нем прописаны многие идеалы, многие пункты, которые можно считать идеалами Майдана. То есть здесь высказывается и озабоченность и европейской интеграции Украины, и большей прозрачностью власти, и акцентирование внимания на судьбе малого и среднего бизнеса, и так далее, и так далее. То есть все то, о чем говорили на Майдане.
Директор Института национальных стратегий Константин Бондаренко. Решение о союзе Виктора Ющенко и Виктора Януковича вызвало положительные отклики в Москве. Мнение главного редактора журнала «Большая политика» Михаила Шевелева.
На самом деле, я думаю, что это очень оптимистическое развитие событий. То, что случилось ночью. У политики, на мой взгляд, есть только одна мера измерения. Это человеческая жизнь. Если кризисные события обходятся без насилия, без человеческих жертв, без кровопролития, вот это успех политики. Будь это политика Ющенко, Мороза, Юлии Тимошенко, Украинской Рады в целом, не имеет значения. Люди преодолели некий кризис, не убивая друг друга. Антитезы этому могут служить, если кто-то еще помнит, события октября 93 года в Москве.
Главный редактор журнала «Большая политика» Михаил Шевелев. У Ющенко не было другого выхода. У микрофона «Свободы» советник председателя Конституционного суда России Владимир Овчинский.
С точки зрения права, Ющенко действовал в том правовом режиме, которому позволяет Конституция Украины и законодательство Украины. С точки зрения политики, у Ющенко просто не было другого выхода, потому что ситуация настолько накалилась, и рейтинги всей оранжевой политической группы очень сильно упали. Если бы он распускал парламент Украины, то наверняка те бы, кто приходил к власти в парламенте, они были еще более оппозиционные, их количество оппозиционеров было бы больше, чем сейчас. Но что касается распада Украины, я считаю, что ни в том, ни в другом случае распад не грозил. Я не понимаю, почему вообще такие возникают вопросы. С точки зрения национальных интересов России, конечно, хорошо, что пришел Янукович. Потому что это трезвый в политическом смысле политик, который знает, как руководить экономикой, как строить отношения со своим большим соседом, с которым Украина связана. Огромная история и будет еще связана. И поэтому то, что произошло, это, конечно, плюс для национальных интересов России.
Советник председателя Конституционного суда России Владимир Овчинский. А вот что сказал мне самый экстравагантный политик Украины, лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский.
Господин Корчинский, вы цените парадоксализм в политике, так что предположу, что поведение Виктора Ющенко в последние дни вам симпатично. Так ли это?
Ющенко оказался наиболее адекватным персонажем украинской политики. И в то время, когда все думали, что его роль сведена почти к нулю, нам опять пришлось ловить каждое слово и выражение глаз президента. Я думаю, что так будет и в дальнейшем, поскольку он ухитрился подвесить Виктора Януковича несвоевременным внесением его кандидатуры на должность премьер-министра, и теперь постоянно эта должность будет сомнительна.
Почему несвоевременным?
Он должен был внести до вчерашнего дня. Этого не было сделано. Он истребовал приведение к присяге судей Конституционного суда. То есть теперь у него будет орган, с помощью которого он сможет оспаривать собственные решения. Кроме того, создана новая коалиция. И, значит, в любой момент он эту коалицию сможет разрушить путем выхода нашей Украины из вот этой вот новой коалиции. Следовательно, Виктор Янукович в подвешенном состоянии. И он имеет на него, пока что, будет иметь на него реальные рычаги. То есть приключения и муть в украинской политике продолжатся еще на долгое время.
Если рассматривать украинскую политику как некую художественную акцию, перформанс, как сгруппируются актеры в следующем акте?
Давайте, если это перформанс, то в середине комедии абсурда. Но, в общем-то, абсурдизм свойственен украинской политике. Украинцы любят, чтобы вверху был беспорядок. Порядок всегда нам навязывали извне, железной рукой. А нам это не надо. Нам не нужен ни сильный президент, ни сильный кабинет министров, ни толковый Верховный Совет. Мы лучше живем без всего этого. Как они сгруппируются? Видимо, опять хаотично.
Президент говорил о сближении двух берегов Днепра и мотивировал этим свое решение внести кандидатуру Януковича на рассмотрение Верховной Рады. Что будет с Великой рекой? Пересохнет она?
Нет, она никогда не пересохнет. И, в общем-то, Украина всегда формировалась вокруг реки. Украина – это река. Вот Россия – это город, а Украина – река. И мы же любим приключения. Все украинцы – латентные анархисты. И нам не нужна стабильность. То есть вот такая политическая нестабильность – это нормальное состояние нашей души. И так будет и в дальнейшем. Будем надеяться, что в ближайшее время нас не завоюют молдаване и не установят железный молдавский порядок.
О событиях на Украине говорил лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский. Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Михаила Ходорковского оставили отбывать наказание в колонии Краснокаменской Читинской области. Правозащитная организация «Мемориал» представила ежегодный доклад о положении жителей Чечни в Российской Федерации. Партия «Народная воля», ранее входившая в блок «Родина», провела в Москве свой съезд и осудила инопланетян. После рекламы и выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. С начала года в Чечне убиты 47 местных жителей, 45 похищены или пропали без вести. Такие данные привел правозащитный центр «Мемориал». В Санкт-Петербурге найдена одна из икон, пропажа которых на днях обнаружилась в Эрмитаже. Всего из Эрмитажа пропало более 200 экспонатов, в основном иконы и ювелирные изделия. На Украине подписан универсал национального единства, подписи под которым поставили президент и лидеры всех парламентских фракций, за исключением блока Юлии Тимошенко. Утром Виктор Ющенко внес в Верховную Раду кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала неприемлемыми условия содержания Михаила Ходорковского в колонии. По словам канцлера, власти Германии требуют от российских властей придерживаться международных стандартов прав человека. 7 человек погибли сегодня на севере Израиля, который снова подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана. В самом Ливане, в приграничных с Израилем районах, продолжаются ожесточенные бои с боевиками Хизбаллах. Сегодня там погибли еще 3 израильских военнослужащих. В Ираке может начаться настоящая гражданская война, если не удастся прекратить междоусобицу, считает командующий американскими войсками в Ираке Джон Абизаид. Его мнение разделяет уходящий в отставку британский посол в Багдаде Уильям Пейти. Финансовая полиция Грузии опечатала несколько предприятий, принадлежащих бывшему уполномоченному президенту в Кадорском ущелье Эмзару Квициани. Предводитель кадорских мятежников заподозрен еще и в сокрытии налогов. Генпрокуратура России решила выдать Узбекистану группу участников андижанских событий. 10 узбеков были задержаны год назад в Иванове и с тех пор содержались под стражей. У всех мандаты беженцев ООН. В Киргизии приговорены к смертной казни убийцы депутата парламента Тынычбека Акматбаева. Акматбаев и 2 его помощника были убиты 20 октября прошлого года в колонии под Бишкеком.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Михаила Ходорковского оставили отбывать наказание в колонии Краснокаменской Читинской области. Головинский суд отказал в удовлетворении его жалобы на действия начальника Московского управления Федеральной службы исполнения наказаний Владимира Давыдова, расширившего список регионов, куда направляются для отбывания наказания осужденные из Москвы. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова.
Пародией на правосудие назвал сегодняшнее решение Головинского суда Москвы адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Он признался, что хотя и не испытывал особых иллюзий по поводу перевода его подзащитного в приближенную к Москве колонию, но такого цинизма не ожидал. Судья Жилкина отказала в удовлетворении жалобы Михаила Ходорковского, пытающегося добиться признания незаконным его этапирования в Краснокаменскую колонию. Но, по мнению Юрия Шмидта, от нее в этом процессе мало что зависело.
Просто дела в этом решения Ходорковского решаются, как правило, не в судах, а в другом месте.
Ходорковский и его адвокаты уже пытались доказать, что направление его отбывать наказание в Краснокаменске противоречит законодательству, строго предписывающему, что осужденные либо остаются в том регионе, где был оглашен приговор, либо отправляются в ближайшую к месту жительства колонию. Если же там места не найдется, заключенного следует этапировать в ближайший регион. Так что при любом раскладе Ходорковского не могли увезти далеко за пределы Московской области. Однако незадолго до завершения рассмотрения кассационной жалобы на приговор Мещанского суда в списке регионов, в которые могут отправлять осужденных из Москвы, появились Читинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Направление в Читинскую область так же, как и направление Лебедева в Ямало-Ненецкий округ, было придумано специально для этих людей. Сначала директор Федеральной службы Калинин своим указанием, а вслед за ним и начальник московского УФСИНа в перечень регионов, которые надлежит направлять людей, осужденных в Москве, включили вот два этих субъекта федерации.
Впрочем, Замоскворецкий суд Москвы никаких нарушений не усмотрел, и тогда была предпринята новая попытка. На этот раз Ходорковский потребовал признать незаконными действия начальника Московского управления Федеральной службы исполнения наказаний Владимира Давыдова. На основании документа, подписанного им и его начальником из Минюста Калининым, в перечень регионов была включена Читинская область, куда и отправили Ходорковского, говорит Юрий Шмидт.
Во-первых, издание подобных актов не входит в их компетенцию. Во-вторых, издание этих актов противоречит просто императивным требованиям закона. Ну и, наконец, мы говорим, что по большому счету Федеральная служба исполнения наказаний не должна отделываться общими указаниями, как там написано в указании Калинина, впредь до особого распоряжения. Если закон говорит, что когда в месте жительства осужденного отсутствуют возможности для его размещения, он должен быть по мотивированному представлению территориального органа исполнения наказаний решением центрального органа, то есть федеральной службы, направлен в ближайший субъект. В субъектах, примыкающих к Москве, огромное количество колоний. И там все время идет динамика. Люди освобождаются до срока, люди уходят в колонии поселения, люди освобождаются по сроку. И вот этот закон предписывает вести постоянный мониторинг и все время следить за тем, где есть свободные места, и посылать в эти самые ближайшие места. Они вместо этого дают общие указания с перечнем регионов, не говоря уже о том, что этот перечень сам по себе незаконный, просто вот перечень регионов до особого распоряжения. Год, два, три посылайте туда. Почему? Потому что им неохота выполнять свою прямую обязанность обеспечивать выполнение закона.
В ответ на эти аргументы представитель Управления Федеральной службы исполнения наказаний, присутствовавший в суде, заявил, что указание Давыдова не нормативный акт, а служебное письмо, изданное в рамках полномочий УФСИН, и никаких оснований оспаривать его законность нет. С этим-то и согласился суд. Осталась еще возможность обжаловать распоряжение Юрия Калинина о расширении списка регионов, переданное в московское УФСИН телетайпом. Однако, по словам Юрия Шмидта, Замоскворецкий суд Москвы уже третий раз теряет соответствующую жалобу Михаила Ходорковского. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Правозащитная организация «Мемориал» представила пятый ежегодный доклад о положении жителей Чечни в Российской Федерации. Российские власти применяют все более изощренные способы для ограничения работы правозащитников в Чечне, считают эксперты. Над темой работал корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
Правозащитный центр «Мемориал» проводит мониторинг ситуации с правами человека в Чечне с 1999 года, начала второй военной кампании в республике. Свои данные за последний год правозащитники сегодня представили журналистам в Москве. Нынешнее положение жителей Чечни специалисты из «Мемориала» характеризуют как стабильный уровень бесправия. Своими наблюдениями делится руководитель программы «Миграция и право» Светлана Ганушкина.
Действительно, число похищений, бессудных казней, убийств статистически стало меньше и меньше обращающихся к нам. Но, во-первых, это не значит, что качественные изменения произошли. Что касается стабилизации, наступил некоторый стабильный уровень бесправия, безнадежности и страха. Это действительно так. Для меня вот очень яркими были в этом году три события. Это продолжение истории с Бороздиновкой, где был налет на деревню, в которой в основном жили аварцы, и увезены 11 человек, которые бесследно пропали. Было сказано, что это будет расследовано. Расследование не произошло, и бойцы этого батальона «Восток» уже произнесли такую фразу в частной беседе: «От нас отвяли». Второе событие – это исчезновение Мурада Мурадова, руководителя организации «Спасем поколение». И та же самая ситуация. Это происходит во время спецоперации. И после этого с невероятным цинизмом сначала говорят, что как будто бы этот молодой человек принадлежал сам каким-то незаконным вооруженным формированиям, а потом с невероятным цинизмом прокуратура направляет родителям бумагу, где предлагается забрать его тело. Тело забирают из морга, забирают в таком виде, что его невозможно узнать. И дальше во втором абзаце этого, в этом предложении написано, что никаких претензий к этому человеку нет, нет никаких оснований предполагать, что он совершал какие-то правонарушения. И третье событие – это исчезновение в апреле месяце нашего водителя, водителя гражданского содействия Нины Мариалы. Ровно такая же ситуация. И опять ничего не делается, ничего не проводится.
Еще недавно жители Чечни выстраивались в очереди перед офисами правозащитных организаций, чтобы подать заявление на неправомочные действия представителей силовых ведомств республики. Светлана Ганушкина, руководитель программы «Миграция и право», рассказывает, с чем сегодня приходят люди к правозащитникам.
Конечно, к нам обращаются люди, наши сотрудники, там и юристы, и социальные работники полностью загружены. В основном обращаются все-таки по делам гражданского толка. Очень часто, конечно, обращаются и по уголовным делам, и по похищениям, но их меньше стало именно потому, что многие вначале пытались решить самостоятельно эту проблему. Вот, может быть, именно поэтому люди и меньше обращаются, что они уже в это не верят. А атмосфера, общая атмосфера Грозного, ну, вот как сказала одна наша грозненка, это атмосфера 37-го года в России, когда люди шепотом, где-то за углом говорят то, что они думают, а громко произносят уже другое.
Штаб объединенной группировки войск на Северном Кавказе разработал инструкцию о порядке пребывания на территории Чечни иностранных граждан, представителей иностранных, некоммерческих и неправительственных организаций и журналистов зарубежных средств массовой информации. Эксперты отметили, что республика в этом документе обозначена как зона проведения контртеррористической операции. Есть в инструкции пункт, обязывающий иностранные представительства при приеме на работу местных жителей согласовывать с ФСБ их кандидатуры. Я попросил прокомментировать этот документ заместителя директора Московского офиса правозащитной организации Human Rights Watch Александра Петрова.
Сомнений быть не может. Инструкция издана, безусловно, для того, чтобы ограничить неправительственные организации, ну и в частности, может быть, в особенности неправительственные организации зарубежные, в их перемещениях, действиях, в их работе в этом регионе. Просто потому, что ситуация в Чечне, по моим наблюдениям, не отличается от той гладочной картины, которую пытаются нарисовать официальные российские средства массовой информации. И вот чтобы эту разницу сгладить, скорее всего, и придумают кучу разного рода инструкций, которые так или иначе ограничивают работу.
После ликвидации Шамиля Басаева Кремль в очередной раз объявил о разгроме чеченских вооруженных формирований и в очередной же раз объявил амнистию. Однако к назначенному сроку, по официальным данным, оружие сложили лишь 70 человек. Директор ФСБ Николай Патрушев по просьбе чеченского президента Алу Алханова продлил срок амнистии еще на 2 месяца. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Олега Кусова.
Николай Патрушев выступил с инициативой об объявлении амнистии в Чечне в середине июля. Уже к концу месяца стало ясно, что члены незаконных вооруженных формирований не спешат добровольно сдаваться властям. Президент Чечни Алу Алханов предложил руководству ФСБ продлить срок действия амнистии. По его словам, боевикам необходимо дать время на раздумье. Николай Патрушев предоставил 2 месяца. Что стоит за очередной инициативой Москвы в отношении незаконных чеченских вооруженных формирований? Об этом рассуждает московский журналист Алексей Шведов.
Я не очень понимаю, о чем идет речь, когда говорят очередной раз о амнистии в Чечне. На моей памяти амнистия объявлялась то ли 5, то ли 6. Я в Чечне работаю, начиная с Первой войны и вот до последнего самого времени. Второе, что мне непонятно, в Чечне является общим местом, что 90% боевиков находится на службе у господина Кадырова. Сначала у Кадырова-старшего, теперь у Кадырова-младшего, цифра, это тоже легко проверяемая. Известно, что Чечня может собрать около 15 тысяч вооруженных бойцов просто по демографии. Приблизительно столько сейчас у Кадырова. То есть этим людям неоткуда взяться, кроме как из тех, кто с оружием в руках в разные годы воевал против федеральных войск. Третье, чего я не понимаю, о каком правовом статусе или о каких правовых положениях идет речь. Я понимаю, когда амнистия применяется в отношении человека, который уже осужден и, например, находится в тюрьме. Он освобождается. А о чем здесь идет речь, если человек находится в горах или в селе, если против него не возбуждено уголовное дело, если он не осужден, то о каком в правовом смысле слова освобождении ответственности идет речь? С моей точки зрения, в результате вот этих трех пунктов, я думаю, что это очередная пиар-компания. Изменится ли что-нибудь в результате? Конечно, нет, потому что те, кто считает для себя возможным переходить на сторону Кадырова, кадыровские отряды вместе со своими командирами, они это делают. Те, кто этого не делает, для них вряд ли эта амнистия послужит каким-нибудь поводом или приманкой. Давайте посмотрим.
С московским журналистом Алексеем Шведовым беседовал мой коллега Олег Кусов. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 3 августа, итоговый выпуск. Партия «Народная воля», ранее входившая в блок «Родина», собралась сегодня в Москве на свой съезд. Народовольцы считают себя одной из немногих оставшихся в России оппозиционных партий и намерены побороться за места в региональных законодательных собраниях осенью этого года. Насколько сильна оппозиционность «Народной воли» и не постигнет ли эту партию судьба бывших союзников из «Родины», выяснял Данила Гальперович.
Съезд партии «Народная воля» в Москве был кратким, но плодотворным. За 2 часа его делегаты утвердили списки кандидатов народовольцев для участия в осенних региональных выборах, заявили, что стремятся к объединению всех национально-консервативных сил, оппозиционных власти и потребовали вернуть некоторым городам их старые названия. Ласкающие слух Екатеринодар, Богородск и Царское село, по мысли соратников Сергея Бабурина, должны опять появиться на карте. А сам Сергей Бабурин появится во главе всех своих однопартийцев в предстоящих региональных кампаниях, о чем лидер «Народной воли» сообщил скромно, но с достоинством.
Для нас является новым, не скажу, что для меня радостным, решение партии о том, что все региональные списки партии «Народная воля» возглавляет председатель. И мне, как лидеру партии, придется быть во всех регионах участником избирательной кампании.
Сергей Бабурин перечислил своих будущих союзников, среди них организации с такими названиями, как «За Русь Святую» и «Партия Мира и Единства». Компартию Геннадия Зюганова назвал достойным соперником, а тех, кто еще недавно составлял с «Народной волей» одну фракцию в Государственной Думе, обвинил в соглашательстве с властью и сравнил с инопланетянами.
Атака клоунов. Вот что, например, у меня сразу вызывает в памяти, когда я слышу о том, что у нас появилась назначенная оппозиция. Позиция в лице жизни и родины, и симбиоза этих двух партий. Когда говорят о том, что на подходе еще партия пенсионеров, там еще кто-то из незаконнорожденных птенцов партии власти. Атака клонов должна быть остановлена.
При этом Сергей Бабурин, оставаясь вице-спикером Госдумы, вовсю критикует российское правительство и принципы партийного строительства, которые, по его мнению, проводятся в жизнь партии власти и ее клонами. Но даже оппозиционность Сергея Бабурина имеет границы.
Поддерживая стратегический выбор президента Путина, мы хотели бы предостеречь его от ошибочных решений, на которые его толкают либералы. Либералы, социалисты, они иногда, переплетаясь в симбиоз, готовы максимально поддерживать президента только в отмене смертной казни, в оголтелой рыночной чехарде. Нельзя.
Но политолог Станислав Белковский полагает, что на самом деле опасаться нечего, так как оппозиционности нет.
Совершенно очевидно, что если взять, почитать программу партии «Народная воля», возглавляемой Сергеем Бабуриным, и изучить, что
реально сделал в российской политике и экономике Владимир Путин за 7 лет своего пребывания у власти, мы увидим две прямые противоположности. То есть ясно, что если Бабурин был бы честным политиком, он ни при каких обстоятельствах не мог бы поддерживать Путина. Но он не политик, он бизнесмен. Именно так к нему и надо относиться. Это фиктивная оппозиция, фиктивная политика, направленная лишь на то, чтобы получать от власти определенные подачки и блага.
Тем не менее, какая-то часть партии «Народная воля» без сомнения оппозиционна, если судить по митингам в регионах, где народовольцы выступают именно на оппозиционных митингах вместе с КПРФ. Поэтому не исключено, что деление того большого, что когда-то называлось «Блок Родина», на самом деле еще не закончено. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В то время как лидер «Народной воли» Сергей Бабурин называет объединение Российской партии жизни и партии Родина атакой клонов, молодежные движения этих двух партий также сближаются. Сегодня молодые активисты этих организаций подписали декларацию о взаимодействии. Вместе они намерены создать актуальное левое движение, которое будет выступать на стороне партии власти против партии чиновников. Сотрудничать с ныне существующими молодежными политическими организациями молодые родинцы и активисты молодежной жизни не намерены. Рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Лидеры двух молодежных движений считают, что общество сегодня нуждается в новой социально ориентированной силе. И работая вместе, родинцы и молодежь из «Энергии жизни» будут помогать не только своим сверстникам, но и постепенно создавать оппозиционные нынешней власти чиновников «Движение власти народа». Декларация о взаимодействии, которую сегодня подписал Юрий Лопусов и Сергей Шаргунов, подразумевает проведение совместных акций, концертов, политических дебатов. В будущем к «Энергии жизни» и «Союзу за Родину» могут присоединиться другие молодежные движения, разделяющие их взгляды. Но в нынешней России, по словам Сергея Шаргунова, таких пока нет.
Смешно рассчитывать, что молодежное «Яблоко» присоединится к данной коалиции. «Яблоко» надеется, что им нарисуют какие-то проценты. Они сейчас затихли. Смешно надеяться, что разного рода радикальные организации присоединятся к НБП и так далее, к нынешней коалиции. Точно так же мы с большой опаской относимся к разного рода праворадикальным структурам, я имею в виду тем, кто заигрывает с шовинистической темой. Есть, конечно, прокремлевские движения, наши, молодая гвардия «Единой России». Разумеется, они являются на сегодня нашими оппонентами. Может быть, речь идет не о столь суровом оппонировании, как по отношению к их более взрослым боссам, поскольку в данном случае перед нами молодо зелено, но уверен, нам еще предстоят разного рода идеологические схватки.
Ввиду отсутствия политических сторонников «Энергия жизни» и «Союз за Родину» примут к себе под крыло общественные, экологические и прочие организации и объединения. В ближайших планах «Родины» и «Жизни» в сети их уже называют «Рожа» или «Жир». Организация концерта на Васильевском спуске, слет во Владимирской области на манер лагеря наших на селе Гере и проведение молодежной конференции. Среди приглашенных на нее значится спикер Совета Федерации Сергей Миронов и президент Владимир Путин. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Время свободы, 3 августа, итоговый выпуск, обзор печати. Российские газеты продолжают следить за скандалом, который вот уже месяц не стихает вокруг группы подростковых журналов. Обзор публикации на эту тему подготовила Елена Рыковцева.
Российские правоохранители, похоже, вызвались быть главными цензорами молодежной прессы и готовы по всей строгости закона беречь детей и подростков от литворного влияния глянца, написала газета «Время новостей». В конце минувшей недели стало известно о том, что ГУВД Москвы возбудило уголовное дело против популярного журнала «Молоток» по статье 242 Уголовного кодекса «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов». Решимость столичных милиционеров превзошла все ожидания. Даже Генеральная прокуратура, которая месяц назад обращалась в Федеральную службу по надзору за соблюдение законодательства в сфере массовых коммуникаций, рассчитывала лишь на приостановку выпуска «Молотка», а заодно журналов «Cool» и «Cool Girl». В сегодняшних «Известиях» развернулась бурная дискуссия по поводу действий Московской прокуратуры против журнала «Молоток». Писатель Анатолий Макаров прокуратуру целиком поддержал. Он просто поражается, чего это вдруг всполошилась либеральная общественность. Можно подумать, журналы типа «Молоток» и «Кул» – оплот свободы. Макаров предлагает снизить уровень дискуссии. Он утверждает, что эти издания рассчитаны на аудиторию, подверженную неистовой игре гормонов на юноши и подростков, а ведь общество, он полагает, всегда старалось основной инстинкт укротить и облагородить, привлечь горящий юношеский взор к другим явлениям и предметам. Потому-то во все времена, пишет автор, подростки и юноши наряду с этим думали о подвигах, о доблести, о славе, о высшей справедливости и судьбах мироздания. Иначе мир бы сплошь состоял из сексуальных маньяков, но, по счастью, в нем не редкость поэты, ученые, воины, стороны строители. И немалая заслуга в этом принадлежала прессе, рассчитанной на юного читателя, пишет Макаров. Здесь он, скорее всего, имеет в виду прессу советских лет. А теперь, как он считает, эту прессу затоптали издания типа «Молотка», которые всю свою миссию видят в том, чтобы будоражить основной инстинкт чуть ли не с пеленок. Писатель подбрасывает дополнительно уголовные статьи журналу, цитирую, «издания типа «Молотка» похабнее любой подворотни. Они занимаются не бескорыстным, слюнявым просветительством по части секса, а беспардонным деланием на нем бабок, по сути, тем же сутенерством, разве что в более гламурной и потому особенно циничной форме». Однако же Елена Ямпольская, редактор отдела культуры «Известий», все же решила за «Молоток» вступиться. «Когда я слышу, в чем обвиняют журнал «Молоток», волосы у меня на голове встают дыбом. Заходишь, впрочем, на сайт журнала, и прическа быстро восстанавливается». Тут Елена Ямпольская кратко описывает содержание тамошних дискуссий и заключает следующее. Причем тут сексуальное насилие? Каким боком сюда ухитряются пришить индустрию детской порнографии? Да и что толку от запретов? Вот главная мысль автора. Закройте молоток, возникнут рубанок, кувалда, дрель. Варианты будут все более и более двусмысленными. 100 пудов, что не война и мир займет пустующую нишу. Закрыть всегда легче, чем придумать что-то новое. Хотя бы инициируйте на государственном телевидении реалити-шоу поумнее, чем «Дом номер такой-то». Трудно сказать, поможет ли журналу эта поддержка коллеги, но хорошо уже то, что в газетах хотя бы развернулась дискуссия, а значит, тихо закрыть молоток уже не получится. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 3 августа – лидер партии регионов Виктор Янукович, кандидатура которого на пост премьер-министра Украины внесена президентом страны в Верховную Раду. Виктор Янукович родился в 50-м году в городе Енакиево Донецкой области. Его отец был машинистом паровоза. В 67-м и 70-м году Виктор Янукович был дважды судим за грабеж, связанный с насилием и сознательное нанесение телесных повреждений. В первый раз был осужден на 3 года лишения свободы, во второй приговорен к 2 годам. В 73-м году закончил Енакиевский горный техникум, в 80-м – Донецкий политехнический институт. Первый руководящий пост Янукович получил в 26 лет. Он возглавил автопредприятие производственного объединения «Орджоникидзе Уголь». С 97-го до ноября 2002 года Янукович возглавлял Донецкую областную государственную администрацию. 21 ноября 2002 года возглавил Кабинет министров Украины. В 2004 году чуть было не стал президентом страны, после Оранжевой революции возглавил партию регионов. Виктор Янукович увлекается большим теннисом, охотой и разведением голубей. Он женат, имеет 2 взрослых сыновей. Супруга Януковича – домохозяйка. О человеке дня говорит мой коллега Виталий Портников.
Виктора Януковича сделала политиком не любовь к нему сторонников Виктора Ющенко. Когда бывший донецкий губернатор и премьер-министр страны баллотировался на президентский пост, в нем усматривали исключительно преемника Леонида Кучмы. Когда Янукович похватился и стал утверждать, что он представитель нового поколения украинских политиков, ему никто уже не верил. Представителем нового поколения считали Виктора Ющенко. Однако, как оказались, не все. Почти половина страны проголосовала за Виктора Януковича даже в так называемом третьем туре президентских выборов, состоявшихся после того, как сторонников бывшего губернатора Донецкой области обвинили в фальсификации итогов голосования тура второго. После победы Виктора Ющенко в стане сторонников «Оранжевой революции» говорили о том, что политическая смерть Виктора Януковича уж точно наступила. Но тут Януковичу опять-таки помог новый президент Украины. За время, прошедшее после победы на выборах президента страны, Виктор Ющенко так и не смог стать главой государства для всех украинцев. И ниша национального лидера на юго-востоке Украины оказалась прочно занята Виктором Януковичем. Да так прочно, что теперь Виктору Ющенко пришлось договариваться со своим бывшим оппонентом, подписывать с ним универсал национального единства и, очевидно, завтра предлагать его на пост премьер-министра. Собственно, это уже не первая такая договоренность Ющенко и Януковича совместно. Они создали правительство Яханурова, совместно не раз консультировались по наиболее насущным вопросам жизни страны. Это показывает, что Виктор Янукович за последние 2 года действительно смог стать тем, кем он не был на момент президентских выборов на Украине. Политическим лидером большой части граждан этой страны. И с этим лидером придется считаться и Виктору Ющенко, и России, и Западу.
О Викторе Януковиче говорил Виталий Портников. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 3 августа подготовили продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей в эфир выйдет российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Тема выпуска. Из Литвы в Москву приехал «Мадагаскар», гастроли Вильнюсского малого театра. 40 лет первой публикации пьесы «В ожидании Годо» на русском языке. Книга «Человек и его пища», отрывные календари и круглые даты.
Благодаря военной операции Израиля группировка Хизбалла в большой степени обескровлена.
Мы готовы к различным вариантам развития событий в Киеве.
Он пас овец в 10 километрах от места падения ракеты. На следующий день у него сильно разболелась голова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Камера на двоих. Ну как сказать, это не наша фирма. Питание идет по норме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.